Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер. Программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, а моего гостя зовут Александр Проханов. Здравствуйте, Александр Андреевич.
Здравствуйте.
Александр Андреевич, давайте начнем с новости, которую обсуждали уже каждый день. Мы обсуждаем с тех пор, как произошла трагедия с подводной лодкой «Нерпа». Сегодня вот очередные новости, связанные с этим. Это похороны и плюс еще заявление начальника генштаба Макарова о том, что «Нерпа» такого типа суда будут все-таки приняты на вооружение военно-морского флота. Ну, то есть авария сама по себе, а судно само по себе, сам тип.
Ну, конечно, эти лодки должны приниматься на вооружение, потому что это суперлодка.
Ну, говорят, она довольно старая уже конструкция-то, 90-х годов.
Ну, это считается молодая.
Для подлодки нормально.
В наше время женщина 90-х, 90 лет, это еще молодка.
90-х годов выпуска.
Лодка-молодка, да. Нет, это новая лодка, она в том числе многоцелевая, и слава тебе Господи, что наконец-то лодка, заложенная, по-моему, чуть не в 91-м году, эта лодка, она сошла на воду и проходит заводские ходовые испытания. Такая особая фаза испытаний, прежде чем она будет передана на флот. Вот эта драма, эта беда, она не отменяет, конечно, сам проект и сам выпуск лодки. Она свидетельствует только о том, что вот эта 15-летняя пауза ужасная, когда мы не выпускали лодок, когда мы закрывали заводы, когда мы разгромили с помощью господ Чубайсов военно-промышленный комплекс, лишились технологий, лишились кадров блестящих, разогнали коллективы, исчезла возможность приглашать и вербовать молодых рачных в ПТУ. То есть, почему мы, сохранив интеллектуальную базу академиков, конструкторов лодки, мы лишились производителей, людей, которые способны делать лодки.
То есть вы считаете, простите, что это здесь опять-таки человеческий фактор? То есть лодка была недостаточно хорошо построена?
Это не человеческий фактор, это 15 лет бездействия. За 15 лет распадаются умения, наработанные квалификации исчезают. Вот все, что сделано с этой лодкой, я считаю, в какой-то степени это подвиг этих людей. Завод набрал их с миру по нитке, собрал из разных городов, мы знаем это, собрал их туда. Это были люди не молодые, это были пожилые люди. И они в этих ужасных условиях все-таки продолжали работать. И я бы так не открещивался. Флот постоянно говорит, что это не люди флота, это как бы рабочие.
И в этом гражданские есть, лица, действительно,
в этом есть какая-то отсутствие какой-то этики, что, дескать, флот на высоте, давайте не волноваться, гражданские там умерли, это не то, что моряки. Нет, это не так. Люди, которые там погибли, я их считаю героями. Потому что они, эти люди, после, повторяю, 15-летнего стояния, замерзания и такого простоя, катастрофического для России, они опять взялись строить лодки. Я когда был на Севмаше, на северном заводе Северодвинске, мне показывали цеха с такими, с эллингами, откуда вышел весь атомный подводный флот многоцелевой. Это потрясающее зрелище. Они сейчас пустые или полупустые, такие огромные ниши, такие пещеры, суперпещеры, в которых зарождались эти лодки. И они выходили десятками в год. Они наводнили эти лодки мировой океан. То есть Россия в ту пору, Советский Союз, была гигантской подводной державой. И вот теперь все это опустело, все это остановилось. Там летает пыль прошлых великих советских веков. Слава тебе Господи, повторяю, что Россия возрождает атомный флот. Но мы видим, как это трудно, как это мучительно,
Это драматично. Скажите, пожалуйста, конкретная авария, да, она вскрыла некоторое количество проблем, да?
Она вскрыла вот эту проблему. Я не хочу углубляться в проблему устройства вот этой системы пожаротушения фреона.
А количество людей? А почему вот эти испытания проходят так, а не иначе? Достаточно ли подготовлены гражданские специалисты для таких экстремальных ситуаций?
Нет, они недостаточно подготовлены, потому что 15 лет их не готовили.
Вы думаете, что их раньше готовили?
Я думаю, что раньше готовили, потому что эти армады армады ядерных лодок, которые наводнили мировой океан и которые служили вот этим оборонным щитом. Конечно, и там были аварии. Аварии бывают на дорогах. Ломаются космические корабли, и не только советские, но и американские. Но это была супериндустрия, которая позволяла непрерывно в режиме нон-стоп выпускать эти лодки, причем совершенствовать их, модернизировать, оснащать новой системой оружия, осваивать с помощью этих лодок новые акватории. Там же тоже на Северном океане, там под водой, у полярной шапки шла борьба, там карусели лодок крутились, там крутились американские пларбы и наши стартовые площадки. За ними охотились многоцелевые лодки торпедные, которые должны были их поразить в случае начала войны. За этими многоцелевыми ходили другие многоцелевые. И все это двигалось, жило. Одновременно изучались морские течения, грунты, подводные хребты. Это была огромная, живая, а может быть, наоборот, смертельно опасная работа. Все это кончилось. 15 лет ничего этого не было. И теперь мы все это возрождаем сначала. Поэтому, повторяю, я преклоняюсь перед этими людьми, перед погибшими. Это настоящие герои. И то, что они были не в военно-морской форме, а работали, там, не знаю, скальпелем, пинцетами и монтировали приборы с гаечными ключами, не делает их не героями. Это настоящие воины, рыцари современной России.
Обидно, когда такие вещи требуют героизма от каждого. Когда организуются какие-то вот глобальные, вот как вы говорите, мобилизационные проекты, но они требуют смертельных каких-то жертв.
Они вот сейчас Россия...
Нельзя как-то по-другому это делать?
Нет, можно, например, капитулировать, не выпускать больше этих лодок.
Поэтому ну, кроме как кровью и смертью, за это никак по-другому не заплатишь.
Нет, 15 лет мы ничего не делали. А вот сейчас, через 15 лет, вдруг стало необходимым защищать страну, потому что испортились отношения с Америкой. Значит, есть два варианта. Не портить эти отношения, а сдаваться. Идти вслед за там, господином Авеном, который считает, что... Или там за господином Прохоровым, который считает, что центр цивилизации переместились туда, в Штаты. И все капиталы, все недвижимости туда уходят. Там будут создаваться новые типы лодок, там будут нобелевские лауреаты. А Россия-то периферия. Все, что русское, оно будет перекачиваться туда.
Вот
или другой
подход.
Вот к
центру цивилизации, то есть к Америке, мы перейдем с вами в следующей части программы. Сейчас сделаем небольшой перерыв.
Александр Проханов,
программа «Особое мнение». Никуда не уходите.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне Северного Кипра с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 106 тысяч долларов.
«Ситерра» – безупречная репутация и гарантия качества на строительство.
Квартира в новостройках на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Для резервирующих квартиры полная меблировка в подарок. «Ситерра» – 8 800 700 ровно 3970. Звонок бесплатный. Обращайтесь к специалистам за дополнительной информацией о различных статусах земель.
Капли в нос, грипп Ферон. От простуды и от гриппа. Всем надежная защита. Школьникам и малышам, мамам будущим и вам. Перед применением прочитайте инструкцию.
Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням в 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И еще раз здравствуйте в программе «Особое мнение». Сегодня Александр Проханов. И не забывайте писать по номеру +7 985 970 45 45. Кое-кто уже написал. И вот на американскую тему такой вопрос от Сергея, экономиста. Когда президент и премьер России открыто ругаются и жалуются на Соединенные Штаты, это о силе власти говорит или наоборот? Такой хитрый человек Сергей.
Это говорит не о силе власти и не наоборот. Это говорит о
том, и вообще ни о чем не говорит.
Это говорит о том, что они ругаются, потому что есть на что сердиться и есть что ожидать.
Вот об этом поподробнее.
Господин Обама, он светоч мира. Его выстрадало человечество, вы же понимаете. Во-первых, оно долго скрещивало людские расы, для того, чтобы, наконец, Обама у нас получился такого цвета и такого происхождения. Дух истории. Сначала он залетел в небольшое кенийское племя, и там выбрал ему там, от деда и отца. Потом он долго блуждал по белому миру, он выбрал женщину. Потом все-таки добились того, что они встретились. Это тоже было непросто. Представляете, кениец встречается с белой, там, не знаю, кто она, ирландка или кто, или она иудейка, я не знаю, кто она происхождение. И вот они встретились. Вот появился Обама. Это чудо. половина России, как я понимаю, тоже в восторге от того, что Америка получила Обаму. Такое ощущение, что сняли Кудрина, и вместо Кудрина назначена Обама. Все тоже ликуют почему-то. Наконец, и у России появился в Америке свой Обама. Это огромное заблуждение, это дурь. Причем дурь отвратительная. Потому что Обама, который сменяет на своем посту этого чудовищного Буша и эту страшную, страшненькую Кондолизу, он на самом деле для России является собой огромную, гигантскую угрозу. Об этом говорили такие эксперты и конспирологи до тех пор, пока это не стало обретать конкретные формы. Сейчас Обама формирует свою команду. Ну, мало того, что он въезжает в Белый дом и везет воет туда свою тёщу, видимо, вообще все кенийское племя сейчас вселяется.
Ну, эту историю вы в прошлый раз рассказывали.
Она обрастает новыми подробностями, имейте в виду.
Все едут
со слонами и звери. Вот, но он формирует свою команду. Вы знаете, кто в эту команду входит? Уже в эту команду, по-видимому, он у него войдет. В эту команду войдет господин Кларк, бывший министр обороны при Клинтоне, который раздербанил Югославию, раздолбал с воздуха Югославию.
Опытный человек.
Не, он антиславянский настроенный человек. Он люто ненавидит славян, сербов.
Так вот, то есть он поэтому раздербанил Югославию? Ну, потому что ненавидит славян.
Потому что он отличился в своей уничтожающей военной политике против славян. Туда войдет этот Сайенс, который устроил нам дефолт 85-го года. Это министр финансов американский.
Который... А в 85-м году он нам устраивал дефолт?
А кто устраивал нам дефолт? Что, Воронежская область, что ли, нам устраивал дефолт? Нам
устроил... Я плохо помню дефолт 85-го.
Я вам как-нибудь напомню. Когда новое случится, я вам подробно расскажу о том прежнем.
Хорошо.
Теперь главным советником Обама является Бжезинский. Это религиозный ненавистник России. Он Россию ненавидит религиозно. Даже не как поляк, не как католик. А, видимо, он как какая-то мессианская в нем ненависть к России. Он становится главным консультантом своего друга Обамы по российским вопросам. И... Конечно, вот этот его заместитель, как он, Бафомет или Батлер, или Бамет, как кто замечает вице-президентом сейчас Америки стал? Напомните мне.
Ой, мне сейчас тоже...
Вот, не... да, я еще не привык к ним. Ну,
хорошо,
это просто
мы поняли, о чем речь, да, да.
Значит, с Обамой приходит к власти резко ориентированная против России группировка. Почему это не группировка просто таких вот бушевских неоконов или маккейнов, таких воинов прямолинейных, немножко туповатых, несколько раз сбиваемых в воздухе, ударяющихся без парашюта головой о землю. Нет.
А Кондолиза Райс любила Россию?
Вот она там была одна, но ее нейтрализовали Буши. А оба Буша любили Россию. Оба Буша очень любили Россию. Так вот, это пришли рафинированные люди, это пришли суперинтеллектуалы, которые начнут войну с Россией не бомбардировщиками и не там, ядерными ракетами. Они начнут войну России, они начали эту войну России. Например, с переориентации исламского фактора на Россию. И начались, например...
Каким образом? Поподробнее. Что значит исламский фактор переориентирован на Россию?
Это значит, до недавнего времени, при Буше особенно, исламский фактор, исламский мир враждовал с Америкой. И Америка враждовала с исламским миром.
А теперь он должен враждовать с Россией.
Америка сделала все для того, чтобы настроить против себя исламский мир. Это, как вы знаете, Ирак, это Афганистан, это поддержка Израиля в его войне с Хизбаллой и с Хамазом. И это, по существу, делало исламский мир лютым и тотальным врагом Америки. Туда же подвёрстывается и Иран.
А как изменить теперь эту ситуацию? Ну, вот как повернуть?
А есть технологии, которые позволяют вот этот экспансионизм исламский переориентировать на другие области, на другие миры. И американцы, они умеют управлять историей. Вот чего у них не отнимешь. Мы со времен Советского Союза разучились управлять историей. Американцы управляют историей. И, например, есть сведения, что вначале они были тайны, сейчас уже почти как бы открытые, наоборот, идут утечки. О том, что американцы ведут переговоры с Хамас. Американцы ведут переговоры с Хизбаллой.
Процитирую такую фразу из агентств. Обама хочет сделать Иран союзником в борьбе против Аль-Каиды. Некоторые наблюдатели замечают. И Турция предлагает штатам стать посредником в их переговорах с Ираном. То есть там какие-то новые группы.
Вот видите, даже вы, Оль, почувствовали, что там что-то такое новое происходит, непонятное до конца для вас, но тревожащее, правда?
Ну, объясните мне.
Я говорю, что еще вчера американцы хотели чуть ли не ядерными бомбами бомбардировать ядерные объекты Ирана. А сегодня уже они хотят дружить с Ираном против Аль-Каиды. Но это только переговоры же против Аль-Каиды. Ведь Аль-Каида — это же Соединенные Штаты и есть. Значит, они хотят установить с Ираном отношения такого рода, что, во-первых, снизить уровень конфронтации Штаты-Иран. А там есть масса экономических для этого предпосылок, а не только религиозно-политических. Но и переориентировать эту исламскую энергию на русский Кавказ. Это можно сделать. Ведь вы помните, как пылала Чечня и сколько туда шло денег из-за границы, в том числе и из Саудовской Аравии, и еще бог знает откуда. Как питались вот эти вот террористические организации на Кавказе. До тех пор, пока в результате гигантских усилий Путина не были эти потоки остановлены. Там был ряд переговоров, до конца нам не ясных, что мы обещали американцам за то, что они обещали прекратить финансирование вот этих вот террористов.
А что Россия должна делать? Российская дипломатия, там какие-то потаённые какие-то люди?
Российская дипломатия должна перестать кочевряжиться и теснее взаимодействовать с Хезболлой и Хамас. Я надеюсь, что в понедельник мы в Москве устроим презентацию блестящей книги, которая называется «Хамас. Слава героям». Я думаю, что Хамас...
То есть Хамас наши должны быть нашими сторонниками в борьбе с Америкой?
Они должны быть нашими сторонниками в нашей ближневосточной политике, потому что за Хамас будущее. Палестина будет принадлежать не Махмуду Аббасу, который является компрадором во многом. Она будет принадлежать Хамас, она будет принадлежать Халиду Машалю. И мы должны ориентироваться на настрой, на организацию, на режим и на лидеров, за кем политическое будущее в этом регионе. Американцы это делают без оглядки на общественное мнение мира и на Россию. А мы все еще жмемся, как бы не прослыть террористами.
По-моему, никто не жался. Приглашали, принимали,
нет,
все было, всем видно.
Вот, например, да, Хезболлы еще здесь не было.
Вы обеспечите.
Я стараюсь, но мне мешают. Мне мешает Брод, мне мешает Прошечкин. Они видят во мне террориста, врага великих цивилизаций.
Да, то вы не придете в следующую среду.
Уголовное дело за уголовным делом. Но я не бросаю своих намерений и усилий. Поэтому американцы, повторяю, большие мастера управления историей, историческим временем, исторических
процессов. А как же русское чудо? Почему же у нас-то это не работает?
Ну как почему? Потому что русское чудо все время топчет. По головам русского чуда всякие чудики ходят. Чудики непрерывные. Ну, в общем, у меня есть никаких сомнений, что чудо оно и потому. Чудо, что оно не боится ни чудо-юда, ни рыбы-кита, оно все равно реализует себя. Но, конечно, не без помощи дипломатов, не без помощи Лаврова. Не без помощи нового министра обороны, который, надеюсь, появится вслед за Сердюковым.
Простите, что вы имеете в виду?
Я имею в виду несчастную сегодняшнюю российскую армию, которая...
Русское чудо наступит, когда сменится министр обороны.
Нет, русское чудо будет способствовать и смене министра обороны, и укреплению воли Лаврова, и все-таки продвижению русской дипломатии по путям имперским, о котором я говорю, более смелых ритмах и поступках, чем это делает сейчас, с оглядкой на...
Сейчас можно ожидать, Медведев едет на антикризисный саммит Большой Двадцатки утверждать новый мировой порядок. Вы верите в русское чудо? Приедет и всем там покажет.
Ну, это кто говорит, что он едет утверждать мировой порядок? Это вы говорите?
Это я цитирую, опять-таки, агентство. Так сформулировали, агентство. Красивый заголовок написали.
Это агентство какое, хоть скажите?
Нет, это в Ньюс.ру.ком пишет.
Нет, никакого нового мирового порядка Медведев предложить не может. Единственное, что он может предложить...
Но он же говорил в своем послании прекрасном.
Мировой порядок устанавливается не в лабораториях и не в переговорах. Мировой порядок устанавливается мощью экономики, мощью армии и мощью интеллектуальных центров. В России сейчас очень слабые интеллектуальные центры. Россия сейчас не может предложить миру свою концепцию мироздания. Единственное, что очень интересно говорил Медведев на своем обращении, он говорил, что мир должен быть построен на принципах справедливости. Вот он произнес слово «справедливость». Это великое слово.
Слово-то великое, но пока ни разу не получалось построить мир на принципах справедливости.
Нет, вообще не удалось построить
мир. Хотя слово это употребляется уже весь 20 век.
Вот слово «справедливость» в устах Медведева прозвучало, может быть, впервые за все это 15-летие. Единственное, что огорчает, что, пытаясь установить в мире абсолютный, конечно, божественный, абсолютно онтологический принцип справедливости, иначе мир взорвется от несправедливости и от ненависти. Эта справедливость не устанавливается в России. Мы живем в несправедливом обществе. Трудно устанавливать справедливый порядок в мире, живя в несправедливом обществе.
Закрывая американскую тему стихами от Акрама из Омска. «Еле тянешь до зарплаты, это Штаты виноваты. Если худо после пьянки, виноваты снова янки». Согласитесь с Акрамом?
Милый дедушка Акрам.
Хорошо. Мы завершили антиамериканскую и американскую тему. Вы заговорили об армии. Вот буквально для затравки начните уж в этой части. Что вас пугает в министре Сердюкова и почему вы ждете русского чуда?
Меня все пугает в министре Сердюкова. Сначала, когда его назначили, я ничего в него не боялся. Но по мере того, как он стал развивать свою деятельность, меня стало пугать все. Например,
речь идет о реформировании армии.
Речь идет о том, что, например, сейчас уничтожают Академию ПВО. Едва удалось отстоять Академию, она раньше называлась Академией имени Дзержинского ракетных войск, сейчас Академия Петра Первого. Идет уничтожение...
Ну как же, Медведев только что говорил буквально недавно, что вот 5 пунктов там реформирования армии, главное там усилить, образование поднять. Да. А Сердюков что, сам по себе?
Да, вот значит, по существу завершается разгром военного образования, уничтожается бесконечное количество военных учебных заведений, разгоняется штат профессоров, знатоков, ученых военных.
Потому что это все просто строго противоречит тому, что говорил наш президент.
Да, совершенно верно. Я не понимаю, почему он еще держит Сердюкова. А Сердюков, последний его, конечно, вот пассаж, это сокращение армии, сокращение офицерского корпуса. Ну ладно, офицерского корпуса. Изгоняются из армии офицеры, которые еще сохранили, они еще начинали служить в советское время. Они знают, что такое армия, дисциплина, военное планирование, что такое военная подготовка. Они еще знают это. Вот новые приходящие офицеры, они вообще ничего этого не знают. Это мальчишки, которые знают только банк, коммерция, что такое...
Что ж они тогда пошли в Суворовские училища, если они знают только банк и коммерция?
Но они не знают, кто такой Клаузевиц. Они знают, они думают, что главным теоретиком военного искусства является Юдашкин. Они думают, что форма Юдашкина, она является тем универсальным принципом...
Вы наговариваете на молодежь.
Тем не менее, это так. А последнее достижение Сердюкова – его предложение уничтожить мичманов и прапорщиков. Мичманов на флоте, естественно, прапорщиков в армии. Это становой хребет вооруженных сил. Это люди, это знатоки, они проводят всю жизнь. В армии они носятся с малолетками, которые приходят туда, со срочниками. Они тащат на себе всю эту огромную громаду армии и технику, и снабжение. Это цвет армии, и от них избавляется. Для чего? Кто же нас будет защищать? Не дай бог на нас нападет Эстония. Я страшно боюсь столкновения с Эстонией.
Мы продолжим наш разговор в программе «Особое мнение». У нас в гостях Александр Проханов. Никуда не уходите.
В 19:30 в Москве. Александр Климов в студии. Новости. Правительство России намерено установить минимальную оптовую и розничную цены на алкогольную продукцию. В частности, пол-литра водки в розницу не должен стоить дешевле 80 рублей. Об этом сообщил первый вице-премьер Виктор Зубков. Он отметил, что все, что ниже 80 рублей, это нелегальная продукция. При этом, по его словам, оптовая цена должна быть не ниже 60 рублей. Правительство также рассматривает вопрос о переходе на единую ставку акциза на этиловый спирт и снижение этой ставки. Стоимость нефти на лондонской бирже вновь упала. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent упала до $53.37 за баррель. На торгах в Нью-Йорке цена на нефть марки Light снизилась до $57.04. Попытка показа в Киеве российского документального фильма «Война 08-08-08» окончилась скандалом. Фильм был снят по итогам поездки в Грузию Следственной комиссии Верховной Рады по вопросам выявления обстоятельств поставок в Тбилиси украинской военной техники. По словам главы комиссии Валерия Коновалюка, как только окружению Ющенко стало известно, что в гостинице «Хаят» готовится показ, тут же поступило распоряжение о запрете демонстрации фильма. Министерство образования не планирует менять срок подготовки категории «Б» в автошколах. Об этом сообщил замминистра Исаак Калина. В то же время, по его словам, с 1 января будущего года часы, выделяемые на практическое вождение, будут увеличены в 1,5 раза. Срок, отводимый на практику для получающих права на грузовые машины и автобусы, увеличивается на 20%. Этой ночью в Москве около нуля, завтра днем 5-7 градусов тепла, без осадков. Александр Климов, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама.
С днем рождения!
Так у меня в январе.
Да не тебя, а банк.
В свое 18-летие ЗАО «Мострэкономбанк» проводит акцию «Нам 18 лет, вам до 18%». Откройте вклад в период с 18 сентября по 18 ноября 2008 года и станьте участником акции.
Сколько процентов?
18%.
Сколько?
18%. Подробности акции на сайте www.msep.ru или по телефону 787-3838. Генеральная лицензия номер 948.
Слушайте на «Эхе». Как сохранить свои средства во время кризиса? О ситуации с жильем бизнес-класса в Москве беседуем в прямом эфире с президентом холдинга «Экотепло» Юрием Шаляпиным. В четверг, 13 ноября в 11:14. Не пропустите. Прямой эфир.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» от винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова здравствуйте. В программе «Особое мнение» сегодня Александр Проханов, и мы продолжаем. Александр Андреевич, вот еще одна тема, которая тоже длится уже давно, и нет-нет, да и появляется новая информация. Во-первых, сначала продлили содержание под арестом под стражей Бульбова, генерала. Во-вторых, появилась информация о том, что Мосгорсуд признал законным арест бывшего секретаря генерала Бульбова Марии Ковалевой. Она обвиняется в посредничестве при получении взятки. То есть процесс идет. Уже почти уже ожидали, что, может быть, вот-вот освободят, откатят назад, но тем не менее все идет как идет. Ваши комментарии.
Вот высоколобые друзья мои, когда арестовали сначала Старчака, по-моему, а потом Александра Бульбова или Булев, как я называю, считали, что это такая, ну, что ли, такая борьба арестов. Арестовав Старчака, ближайшего помощника Кудрина, этим самым решили надавить на вот либеральный блок в правительстве. Это такой удар, собственно, по Кудрину, по американизму, по всему вот этому вот финансово-монетаристскому либеральному блоку. Угу. Когда, значит, арестовали Александра Бульбова, представитель силовиков, причем Бульбов – это блистательный генерал, блистательный военный, награжденный орденами.
Вы знаете его лично?
Это мой друг, Александр Бульбов – мой друг, он просто друг. Я знаю его и лично, я знаю его послужной список. Он проливал кровь за Родину, он награжден боевыми орденами за Афганистан. Он все эти годы занимался патриотической работой. Он занимался не просто борьбой с наркотиками, он занимался борьбой с коррупцией, за что он полетел. У нас обычно весь коррупционеры, они, так сказать, связаны с властью имущими, судами, совсем с прокуратурой. И он был арестован именно по делу о трех китах. Он его расследовал. И вот считалось, что таким образом установлен как бы баланс. И когда этот баланс позволял в этой борьбе силовиков и, условно говоря, либералов установить какие-то правила. Вот этой вот страшной нечестной игры, связанной с арестами представителями тех и других сторон. Теперь, когда выпустили Старчака на свободу, и, по-видимому, я убежден, что будет закрыто уголовное дело, и выяснится, что это один из самых крупных финансистов, и что благодаря Старчаку именно мы сейчас и спасаемся так активно от кризиса, показалось, что следующим должен быть Александр Бульбов. А нет, он сел.
Да. То есть это получилась другая история.
Это получилась другая история, связанная с тем, что с приходом президента Медведева либералы чувствуют себя вольготнее. Считается, что силовики потеснены, что война либералов-силовиков постепенно переходит к победе либералов. Это очень опасная тенденция, потому что она касается не только вот этой вот распри на внутреннем уровне, она касается и распри на международном уровне. Ведь либералы мечтают о том, что с Америкой у нас устанавливаются дружеские, братские отношения. Что, во-первых, возобладают отношения 90-х годов. То есть отношение тотального подчинения России и Америки, что капиталы, либеральные капиталы, во многом уворованные и лежащие в мировых американских банках, они будут сохранены.
Скажите тогда мне, простите, пожалуйста, а премьер Путин, он представитель какого клана в этой ситуации? Чью сторону держит премьер Путин?
Премьер Путин, он по своей, роли, он по своей роли должен стоять как бы на схватке, как тот президент того времени, ну или премьер.
Но по сути-то он силовик?
Он силовик. Он, конечно, силовик. Он ФСБшник.
А что же он либерал-то не передушил до того, ну, фигурально выражаясь.
Он либералов очень сильно теснил. Он поставил к ноге всех этих взорвавшихся олигархов 90-х годов, которые претендовали на власть.
Не всех, вроде бы.
Нет, он поставил всех к ноге. Они перестали претендовать открыто на политику, на назначение министров, на коррумпирование средств массовой информации.
Но ругаемые вами министры, тем не менее, остались, которых вы обвиняете как раз в том, что они либералы.
Министр Кудрин?
Например.
Да, ну вот просто это просто Путин добился для себя и для России определенных степеней свободы от штатов. Но это была не полная свобода. Зависимость России от штатов колоссальна. Россия по-прежнему зависимая страна. Мы лишены безопасности. Нет продовольственной безопасности. У нас нет энергетической безопасности.
А чё, как же мы тогда будем со штатами-то воевать, как вы выше говорили?
Нет, если мы полностью от них зависим? Надо воевать. Надо сдаться. Надо отдать штатам Сибирь. Надо отдать Дальний Восток. Надо вас, Оля, в рабство отдать туда Обаме, секретарей. А то у них там хорошеньких женщин не хватает. Какие-то страховые люди опять там ходят. Как только мы решим сражаться за наш суверенитет, не воевать, а отстаивать свой суверенитет всеми средствами, все изменится. Кудрин станет патриотом, Кудрин достанет свой партбилет, Кудрин достанет.
Он сбреет... Бахмину тоже освободят.
Да, он сбреет свои кудрявые волосы, шевелюру, он станет скинхедом, не сомневаясь. Все поправимо. Если будет политическая воля.
А политическая... Почему так до сих пор нет-то? Вы вот там мне рассказывали, да сколько что... времени уже с вами беседуем. Да, вот вы... И про третий срок Путина.
Понятно.
И про наше общее счастье.
Да про ваше с вами общее счастье уже давно установилось. А был бы я президентом, все пошло бы иначе. Но вот увы. Бодучей корове.
Что ж вы сидите-то здесь и до сих пор не
рванули? Ну, сейчас пойду. Пойду сейчас после передачи работать дальше.
Да, уже будете работать с президентом?
Ну, в общем, двигаться.
Написали бы уже Медведеву пару напутствий для поездки на 20-ку.
Да каждый номер газеты «Завтра» — это напутствие Путина на поездку не только на 20-ку, а даже как бы пропуск в рай.
Ну, тогда вот вы говорили о коррупции вот с этой стороны. Загадочная новость, может быть, вы мне объясните. Координационный совет по борьбе с так называемыми лжеборцами с коррупцией и рейдерством будет создан при комиссии по проблемам противодействия коррупции Общественной палаты Российской Федерации. Непонятно пока ни слова. Общественная палата вроде как решила создать некий орган, который будет бороться не с коррупцией напрямую, а с теми, кто уже борется, но сам при этом берет взятки. Вот как-то так. Вообще, может быть, еще построить пирамиду? Еще
сама же общественная палата, она является комиссией для надзора, по надзору над двумя другими комиссиями, именуемой Государственной Думой и Советом Федерации. Большая комиссия. Потому что если комиссии начали плодиться, они будут плодиться до бесконечности, до наноуровня.
Когда же настанет вот это вожделенное время, о котором вы столько раз говорили, ваши информаторы?
Когда, не знаю. Важно, что я о нем говорю и верю, что оно наступит. А все остальное, хоть трава не расти. Вот сколько меня не будут убеждать, что сегодняшняя Россия – это рай, и что либералы во главе с Чубайсом и Кудрином – это спасители России, я буду говорить прямо противоположно. Это губители нашей страны. И пока в России останется хоть один человек, который будет это говорить, а нас уже с вами двое, то мы останемся страной и великой державой.
На нас, в общем, все держится, я так поняла.
Ну, это, конечно, шутка, это гордыня. Огромное количество людей думает так же, как мы. Все те военные, которые сейчас кипят ненавистью и негодованием к своему министру, которых выбрасывают на улицу. Они выбрасывают на улицу кого? Они выбрасывают на улицу что? Бомжей, таджиков? Они выбрасывают строевых офицеров, которые знают, что такое портупея, которые знают, как построить шеренгу солдат. Зачем они плодят социальную ненависть?
Неужели действительно будут увольнять лучших офицеров просто вот потому, что они такие враги собственной страны? Ну, не хватало каких-то единиц.
Офицеры не враги. Просто
да не офицеры, а министры.
У половины... Кто?
Не офицеры, а министры, враги своей собственной страны, и будут выгонять самых лучших. Наверняка так, есть какие-то пустые...
Но половина офицеров русских пустых, а все прапорщики и мичмены просто пустышки. А я считаю, что...
Пустые места я имею в виду.
А вы думаете, что либералы, которые управляли моей родиной в 90-х годах, это не враги ее? Это враги, это лютые враги, ангажированные штатами.
Министр обороны враг, министр экономики враг. худойбечь вообще, Александр Андреевич?
Министр экономики, уже не враг, а Минфин враг. Министр экономики сейчас в ГРЭФ сидит там в своем банке. И занимается там финансовой политикой.
Хорошо, он вам не мешает. Но, кстати говоря, об этой вот странной тоже реформе армии происходит. Вроде бы сокращение, но при этом усиление. Появилась сегодня информация, что будут усиливать надзор за призывниками. Что теперь уже не только по месту прописки их будут ловить, но еще и по месту их временного пребывания там и так далее. То есть уже нельзя будет уехать отдыхать на 3 месяца к тетушке в Барнаул, чтобы тебя там не поймали.
Конечно, все... Сейчас все
это друзья России делают?
Все призывники сейчас едут отдыхать на Лазурный берег и на Канары. Как только узнают они... что им в армию, они сразу обращаются к своим папашам, а у них папаша, может, вот Абрамович, может, там Прохоров, и они отправляются
на Канары. Очень много детей у Прохорова и Абрамовича.
Служат в армию, да.
Призывного возраста, я имею в виду.
Ну, а что, у Абрамовича-то полно детишек. У них сейчас они получили такой пенсион.
Вы же прекрасно понимаете, что есть масса народу, которые не то что на Лазурный берег, а даже взятку военкому не могут заплатить.
Ну, слава богу, это честные воины, которые победили в грузинском конфликте. Вот именно эти люди победили.
Которых до сих пор из Южной Осетии не могут забрать. Вот, признали это... уже, наконец, что да, не могут их оттуда вывезти.
Вот так Свердюков обращается к своей армии. Он сейчас обещает, конечно, послать им такие пособия по безработице. Но там же эту войну воевали и срочники, и прапорщики, а флот помогал. Там мичманы были. Сейчас Черноморский флот вообще положили. Когда Сердюков приезжал на празднование Дня военно-морского флота, он просто даже не встретился с коллективом флотским. Он приехал, мелькнул там и исчез. Он боится глядеть в глаза офицерам. Он не встречается с армией. Все это делается за спиной у военнослужащих. Я считаю, что это гигантская трагедия. Я не понимаю, куда смотрит правительство, власть, Путин, Медведев. Я не понимаю, какое они хотят видеть русскую армию. Сколько там должно служить офицеров? 4 всего лишь?
Нет, они называли и цифры, и пункты, что сначала, что потом.
Это чушь собачья.
Потому Медведев
что...
как раз встречался с офицерами.
Медведев встречался,
министр
не встречался с офицерами. И Россия, обладающая гигантской территорией, такое количество военных округов и такое количество опасных направлений, военно-опасных направлений, она должна иметь адекватную армию. Потому что вот это, эти агрессивные эстонцы, я видел их через Чудское озеро.
Эстонцев. У вас какая-то сегодня навязчивая идея.
Резюмируя
наш сегодняшний эфир, приходим опять к тому же выводу. Страна у нас богата, порядка ж нет как нет. Это не я так думаю, это написал один из русских классиков. Другой русский классик Александр Андреевич Проханов был сегодня в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.